नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमाते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यादेशतारिणे Мы вчера начали с вами основную тему. Как мы уже говорили в долгом введении к вчерашней лекции и к этому семинару в целом, мы будем пытаться с вами определить и понять, каким образом трансцендентное знание передается от учителя к ученику через века в индивидуальном порядке. И что такое трансцендентное знание? В чем суть и природа трансцендентного знания? И мы вчера дали самое общее определение самбанда гьян. Самбанда гьян – это понимание сердца живого существа, и по мере развития этого знания в сердце живого существа это знание трансформируется, превращается в его стайбаву, в его вечное отношение с Богом. Это очень и очень сложный момент, который достаточно трудно понять. Еще раз, представление о том, каким образом Бог, творение, материальная природа и джива связаны между собой, в конце концов, вот это вот знание или вот эти две стороны треугольника должны превратиться в третью сторону треугольника. Это то, что происходит в процессе духовного преобразования человека, когда он идет по духовному пути. И сейчас, сегодня мы попытаемся понять, что это значит и как это происходит. Что значит, что самбанда гьян превращается в стайбаву, в отношение дживы с Богом. Каким образом все это случается и каким образом это происходит и почему? Что дает нам основание это утверждать? В сущности, любая философия имеет дело с этими тремя категориями. Тремя основными категориями чита-чита и ишвара. Ишвара – тремя основными категориями чита-чита и ишвара. Ишвара – это Бог. Чит – это сознающее живое существо, а чит – это бессознательная материя. И любая философия, если это действительно реальная философия, нечто претендующее на название философии, должна определить, в каких отношениях эти три категории находятся между собой. И, как мы знаем, у этих отношений есть два аспекта. Между Богом и Его творением в виде пракрити, материальной природы, дживы, живого существа, есть два как бы они находятся в двух отношениях. Как называются эти две формы отношений, в которых они связаны между собой? Это Бог. И любая философия должна решить этот вопрос. Каким образом Бог связан со своим творением? Как он связан со своим творением? И это то, что является основным вопросом, естественно, индийских философий. Индийские философии не исключение, а наоборот, очень яркий пример того, как последовательно и логически этот вопрос разрешается. Теперь давайте посмотрим, какие два аспекта отношения Бога и творения есть. Как они соотносятся друг с другом. Как называется наша философия? Нет, ачинтия, беда, обеда, татва. Совершенно верно. Давайте запишем это. Мне не очень удобно это все делать сразу, писать, говорить в микрофон, поворачиваться к вам спиной. Беда, обеда. Ладно, я постараюсь больше не писать. Постараюсь говорить. Итак, есть эти два аспекта. Беда и обеда. Кто знает, как называются эти два аспекта на языке европейской философии? Единство и различие, да, это на языке вайшнавов. Единство и различие. Что такое беда? Это единство или различие? Различие. Что такое беда? Единство. Как это, чтобы заложить язык возвышенной философии в наше с вами рассуждение, чтобы не быть, чтобы на нас не смотрели сверху вниз последователи Иммануила Канта? А? Как называется аспект беды? Нет, не синтез и не антитеза. С Кантом у нас с вами слабовато. Любая философия говорит, что Бог, у Бога есть тоже два аспекта. Они признают, что есть два этих аспекта. И эти аспекты на языке философии, европейской философии, называются имманентный аспект, то есть аспект не отличия, аспект тождества, и трансцендентный аспект. Это язык Канта, язык классической немецкой философии. Имманентный и трансцендентный аспект Бога. То есть Бог и философии должны решить этот вопрос. Одновременно отличен и не отличен от этого творения, от своего творения. И каждая философия по-своему решает этот вопрос. Одни делают акцент на беде, на трансцендентном аспекте Господа, на отличие Бога от творения. Кто может привести пример таких философий? Философии, которые подчеркивают отличие Бога от творения. Рамануджачарья, все. Хорошо, ладно, мы не будем пытаться даже читать курс, начальный курс философии. Но так или иначе, есть философии такие, как, например, деизм. Философия деизма, мы говорили о ней несколько раз тут на лекциях, это философия, которая утверждает, Бог далеко, Бог сотворил некогда мир и махнул на него рукой. И Богу нет никакого дела до мира, мир вертится по себе, он запустил его, он сотворил законы, по которым развивается этот мир, больше ему нет никакого дела, он сказал, я умываю руки, делайте, что хотите. Так, это один из примеров философии, который делает аспект, ставит аспект на отличие Бога и творения. Бог велик, творение нечто исполненное зла, исполненное непонятно чего, и поэтому Бог, естественно, не хочет иметь ни к нему никакого, ничего общего с ним. Другой аспект – это аспект отличия, аспект не отличия, аспект тождества. Какие философии из известных нам, тут, я думаю, вы все справитесь с этим вопросом, делают акцент или подчеркивают не отличие Бога и его творения? Тождество, имперсонализм. Майявада – это одна из таких главных, самых ярких представителей философии Абхеды. И, собственно, суть-то в том, что если мы правильно проставим эти акценты, если мы правильно поймем вот эти отношения Бога и его творения, и если мы гармонично сможем понять, каким образом эти два аспекта взаимоотношений Бога с миром, аспект тождества и аспект отличия Бога от мира, каким образом они соединяются вместе, то тогда у нас только в этом случае возникает возможность для вот этой вот третьей стороны треугольника. Только в том случае, если мы правильно расставим акценты в своей философии, в своем понимании того, как Бог относится к соотносится с миром, только в этом случае появляется возможность вступить в какие-то отношения с Богом. Давайте с вами очень быстро решим простую вещь. Что случится, если мы будем делать слишком большой упор на трансцендентном аспекте Бога, на отличии Бога от творения? Каким образом человек, какое отношение к Богу это будет вкладывать в наше сердце? Предположим, я сижу здесь, на Вьясасане, и по какой-то странной прихоти я начинаю проповедовать философию того, что Богу нет до нас никакого дела. Бог очень велик, Бог бесконечно велик, мы очень маленькие, крошечные, ему нет абсолютно никакого дела до нас. Он совершенство, мы несовершенные, и мы сидим тут несчастные, не знаем, что делать. Какому чувству, какой расе, какому отношению к Богу это приведет? А? Нам тоже не будет никакого дела до него. Примерно, да. Или еще какому чувству, какому. Если я буду сидеть тут и говорить, Бог велик, Бог велик, Бог велик, Бог велик, вы маленькие. Страх. Страх, совершенно верно. То есть все философии, которые так или иначе подчеркивают этот аспект, они не дадут возможности человеку развить близкие, личностные или человеческие, так сказать, условно говоря, отношения с Богом. В конечном счете они помешают возникновению или раскрытию в сердце человека этих отношений с Богом, которые изначально вложены в него. Когда вчера мы говорили о том, что самбанда гьян превращается в стаи баву, мы как раз говорим сейчас об этом. Каким образом самбанда гьян превращается в стаи баву? Чтобы самбанда гьян, чтобы знание об отношении Бога и живого существа превратилось действительно в наше вечное отношение с Богом, мы должны очень правильно проставить вот эти вот акценты. Так, теперь что произойдет, если я слишком буду напирать на вот эту вот часть уравнения, на абхеду? Если я буду говорить, что нет никакой разницы между мной и Богом, я Бог, вы Бог, мы все боги. К чему это приведет в конечном счете? К безразличию, с одной стороны, или к чему еще это может привести? С одной стороны, к безразличию. А? Майявада, да. Майявада характеризуется безразличием, но есть еще один аспект того же самого. Оскорбление или панибратство. То есть, по сути дела, что мы имеем? Если мы возьмем эту схему, я не знаю, как мне встать, чтобы я вам не мешал. Если мы возьмем эту схему, то, скажем, и будем подчеркивать вот этот аспект, аспект неотличия Бога от его творения, то вместо этой схемы мы получим что-то такое туманное и неясное. Так? И вот это вот неясное и туманное помешает Дживе восстановить или действительно обрести свои отношения с Ишварой. И наоборот, если мы слишком будем подчеркивать вот эту границу, которая отличает Ишвару от его творения, то эта граница в конечном счете тоже помешает Дживе восстановить свои отношения с Богом. В этом суть, и это очень простая, но с другой стороны очень сложная вещь, которую нужно хорошо понять. Каким образом самбанда гьян превращается в бхакти? Самбанда гьян в процессе трансцендентной практики, в процессе повторения имен Бога и так далее, должно превратиться в бхакти, то есть в чувство, в эмоцию, в трансцендентные эмоции дживы по отношению к Богу. И может это произойти только в том случае, если мы правильно расставим акценты. И сегодня мы будем говорить как раз об этом. Мы сегодня будем говорить о том, как различные сампрадаи представляют акценты между бедой и обедой, как различные другие философии говорят о различии и тождестве Бога и его творения. И мы будем говорить также, что происходит, когда изначальная идеально равновесная концепция ачинтья беды, обеды, татвы, когда в ней происходят различные перекосы и какие отклонения возникают при этом. Это основная тема сегодняшнего нашего занятия. Я думаю, что оно будет достаточно интересным. По крайней мере, для меня всегда это одно из самых интересных занятий. Понять, как же это все происходит. Вот. То есть, еще раз, если мы делаем слишком большой аспект на трансцендентности Бога, на отличии Бога от творения, то мы получаем религии или философии, которые в основном подчеркивают что? Превосходство Бога. Как называется? То есть, Айшварья. В основном они подчеркивают вот этот аспект благоговения Бога. И к чему это еще приводит? К какому отношению к Богу это приводит? С одной стороны, я служу Богу. С одной стороны, я благоговею перед Ним. С одной стороны, я считаю Его великим. А с другой стороны, на что я еще надеюсь при этом? На себя я всегда надеюсь, да. На что я еще надеюсь в своих отношениях с Богом? На вознаграждение. В конечном счете, вот такие отношения и слишком большое подчеркивание аспекта отличия будет означать кармическое отношение к Богу. Ты мне, я тебе. Я буду тебе служить, но ты тоже не забудь обо мне. И вот этот вот дух благоговения, почтения, какой форме религиозности это в конечном счете приведет? Как можно определить вот такую религиозность, которая будет слишком подчеркивать вот этот аспект отличия? Нет, не фанатизм. Типа карма-канды. Это будет О, извиняюсь. Такая форма отношений будет приводить к ритуальным религиям. Все вот эти такого рода религии, которые настаивают на беде, на трансцендентном аспекте, будут очень ритуализованы. Это все поклонение Богу будет сопровождаться очень большой помпой. И эта помпа, она с одной стороны будет как бы подчеркивать отличие живого существа от Бога, с другой стороны будет косвенно намекать Богу: не забудь обо мне и не забудь вознаградить меня за то, что я служу тебе. Дескать, я твой слуга, но ты не забудь вознаградить меня за служение. Таким образом, если мы подчеркиваем этот аспект, мы получаем кармические религии. И если мы подчеркиваем этот аспект, то что мы получаем в результате? Мы получаем с одной стороны майяваду имперсонализм, а с другой стороны, как называется панибратские отношения с Богом, когда я... Сахаджия, да. То есть тут получаются кармические религии, а тут получается имперсонализм или сахаджия. И мы можем видеть, что к какой форме относятся иудео-христианские религии, какому классу они относятся? К первому. Идеохристианские религии – это христианство, иудаизм и мусульманство. Они в основном подчеркивают отличие Бога от Его творения. Они говорят: Бог бесконечно велик, Бог очень далек. И что мы в результате получаем? Какую форму религиозности мы получаем? Мы видим, что возникает очень ритуальное отношение к Богу. И в сущности, в конце концов, обязанность живого существа или человека перед Богом начинает сводиться к ритуалу. Очень интересно, когда я был в Израиле, мне там сказали про одного виднейшего теолога современного иудаизма. Этот виднейший теолог иудаизма доказывает, что иудаизм – самая лучшая религия. Все доказывают это. Мы доказываем, что наша религия самая лучшая. Христиане доказывают, что их религия самая лучшая. Они доказывают, что их религия самая лучшая. Но у каждого есть свои аргументы для этого. Я сейчас тоже это делаю, так? Но у него есть очень интересный аргумент, с помощью которого он доказывает, что иудаизм – самая лучшая религия. Он говорит: иудаизм – самая лучшая религия, самая приспособленная для века Кали. Потому что можно быть идеальным иудеем и абсолютно не верить в Бога. Почему? Потому что в конечном счете иудаизм сводится к исполнению определенных обрядов. Делай определенный обряд, ты будешь совершенным иудеем, ты будешь замечательным, у тебя будут пальцы расти, ты будешь шляпу носить свою. Вот. И при этом ты можешь не верить в Бога. Неважно, веришь ты или не веришь. Это вот кармический аспект отношения к Богу. Вот, и мы видим, что христианство в этом смысле составляет приятное исключение. Почему? Почему христианство, в общем-то, выделяется на фоне, скажем, того же самого мусульманства или иудаизма в этом смысле? Из-за Христа. Почему из-за Христа? Да, потому что Христос, обожествленный ими, Христос, пришедший как Спаситель и обожествленный ими, Он снизил вот этот вот аспект беды. Он как бы приблизил человека к Богу. Так, изначальный Бог иудейской традиции, Он очень далек. Хотя в начале, на самом деле, все это произошло только в развитии со временем. В начале Бог был достаточно близок. Мы помним, что Он боролся там с одним из пророков ночью там и поломал ему ребро даже. То есть там были личностные отношения. Соломон в своих псалмах воспевал его. Вот. Но потом, по мере оформления теологии, произошло вот это вот различие, и возникло вот как бы это то, что противостоит или то, что отделяет Бога от Его творения. Вот эта вот линия возникла там, которая мешает развитию бхакти. Вот. И христианство, оно ввело личность Христа, и личность Христа оживила всю эту религию. Она дала больший простор для развития настоящей бхакти в сердце человека. Мы будем об этом еще несколько раз возвращаться к этому. Это к тому, что разные религии или разная доктрина, разная философия дает разные возможности или разную почву для возникновения бхакти в сердце человека, для развития бхакти в сердце человека. Собственно, в этом суть этого положения. Как бы это может показаться сухой философией, И если мы возьмем комментарии ачарьев на Веданта Сутру, то нам сведет скулы от этой сухой философии. Так они рассуждают что-то там такое, копаются в каких-то санскритских корнях, пытаются найти подтверждение в каких-то упанишадах. Но на самом деле это очень и очень важно. Утвердить доктрину таким образом, чтобы два этих аспекта были гармонично связаны друг с другом, очень важно для того, чтобы создать почву, правильную почву для развития бхакти в сердце. В этом, собственно, суть того, что я хочу донести до этого. И можно посмотреть различные религии, можно посмотреть протестантизм. Протестантизм, он еще больше, он взял изначальную и очень хорошую, свежую христианскую религию. И в какую сторону он ее оттянул, протестантизм? В какую сторону? Почему? Потому что обеда похожа на обед, а обед мы все любим. Или почему? Он перенес ее в сторону беды, он перенес ее в сторону кармичности, он устранил, в значительной степени устранил вот этот вот личностный аспект и выхолостил христианство. Он сделал саму религиозность достаточно поверхностной. Вот. И так или иначе, мы еще будем немножко говорить об этом. И в результате что получилось? Мы можем посмотреть это огромное явление протестантизма. Это очень широкое явление. Огромная масса людей затронуты этим. Но при этом нет ни одного святого. Так, это огромная, очень расширяющаяся религия, распространяющаяся религия, но она не дает возможности обрести истинную святость. А истинная святость заключается именно в бхакти. Мы можем взять святого любой традиции, мы можем взять святого суфийской традиции, мы можем увидеть, что это за святой. У него живет бхакти в сердце. Он любит Бога, и он любит, соответственно, его творение. Вот. И, соответственно, в прошлый раз, вчера мы говорили. И наоборот, это аспект беды. Аспект обеды точно так же лишает или обирает человека, обворовывает человека бхакти. Либо потому, что он превращает все эти отношения в некую аморфную непонятно что, и поэтому лишает этих отношений. Либо потому, что он слишком приближает Бога и дживу, и опять же сводит это непонятно к чему, приводит это в какую-то пародию, как это делается в сахаджийских сектах. Вот. Хорошо. Мы сейчас вернемся к четырем сампрадаям. По сути дела, четыре сампрадаи являются очень точным, идеально сбалансированным, верным описанием вот этих вот отношений самбандха-гьян. И только четыре вайшнавских сампрадаи дают возможность для развития настоящей бхакти. Для развития бхакти до высочайшей глубины. Они создают очень хорошие возможности или создают вот эту вот почву. Вот. И мы знаем, что есть четыре сампрадаи. Мы вчера определили критерии истинных сампрадаи. И сегодня давайте поговорим немного о том, что они собой представляют. Я не хочу мучить какими-то теологическими деталями или сложностями, я пропущу это. Но, тем не менее, давайте попробуем понять, каким образом именно философия этих сампрадаи порождает бхакти в сердце человека. Давайте вспомним, как называются эти четыре сампрадаи. Что это за четыре сампрадаи? Рудра-сампрадая. Кто был ачарьем в Рудра-сампрадае? Господь Чайтанья, Нимбарка, Вишну с вами. Хорошо. С третьей попытки угадали. Вишну с вами. Еще какая сампрадая есть у нас? Шри Лакшми Сампрадая. Кто был ачарьей в Шри Лакшми Сампрадая? Рамануджа Ачарья. Так, еще какая есть Сампрадая? Крумара Сампрадая. Кто был ачарьей в Крумара Сампрадая? Нимбарка. И, наконец, последняя Сампрадая? Брама Мадва Сампрадая. Так. Хорошо. Теперь давайте поймем, что делают эти Сампрадаи. На чем основана философия каждых Сампрадаи? На ведах. На ведах ли основана философия сампрадай? На чем строят свою философию все сампрадай-ачари? Каким образом они описывают и от чего они исходят? На каком одном писании основываются все четыре сампрадаи? Веданта-сутра, совершенно верно. Что такое Веданта-сутра? заключение всех вед, можно так сказать. То есть философия Упанишад в логической форме сведена в Веданта-сутре. Но что интересно, Веданта-сутра на самом деле, если называть ее русским словом, то это просто загадка. На самом деле это нечто зашифрованное. Текст Веданта-сутры тщательно зашифрован. Сутра означает шифр, код. Как есть такая санскритская поговорка, что муни или мудрец радуется, когда ему удается убрать одно слово из сутры. Точно так же, как когда у него рождается сын. Так. И вот эти мудрецы древности, они брали некую философскую истину и пытались максимально ее закодировать, максимально зашифровать. И когда им удавалось убрать одно слово оттуда, они радовались, как будто у них сын рождался. Так. Они ехидно радовались. То есть они, в сущности, вся философия закодирована. Что делают ачарьи сампрадай, когда они пишут комментарии на них? Расшифровывают. Каким образом они расшифровывают эти сампрадаи? Как называется философия Мадвачари? Шудха-двайта. Как называется философия Нимбарка-ачари? Двайта-адвайта или Свабавики-беда-абеда. Как называется философия Рамануджа-ачари? Вишишта-адвайта. И как называется философия Вишну-свами? Как называется философия Вишну-свами? Под вашим влиянием я тоже забыл об этом. Но неважно. А? Шудха-адвайта, да, совершенно верно. Так вот, названия этих философий являются теми самыми ключами к расшифровке текста Веданта-сутры. Ачарья берет текст Веданта-сутры, зашифрованный Бадарайаной Вьясой, Вьясадевой. Вьясадева зашифровал всю философию туда, и Ачарья берет одну фразу, и точно так же, как расшифровываются, например, тексты зашифрованные. Для того, чтобы расшифровать зашифрованный текст, нужно знать код. Ачарья берет эту одну фразу, он называет «двайта» или «адвайта», или «шуда-адвайта», или «двайта-адвайта» и так далее. И с помощью одной этой фразы он берет это как ключ и пытается с помощью этого ключа расшифровать все сутры Веданта-сутры. Это то, что делает Ачарья. И во всех этих философиях мы видим, что определяет эти названия, названия этих философий. О чем они говорят? Об отношениях, совершенно верно, об отношениях между дживой и Богом, и между Богом и его творением, если строго говорить. То есть, опять то же самое, ачарья определяет этой одной фразой, каким образом Бог относится со своим творением. Он берет это как бы определение этих отношений в качестве кода для расшифровки, ключа для расшифровки всех Веданта-сутр. И потом применяет этот ключ каждый из Веданта-сутр и составляет таким образом свою последовательную философию. Делает последовательную, четкую, законченную философскую систему на основании вот этого вот кода расшифровки. Расшифровывая Веданта-сутры. И давайте сейчас в двух словах буквально, чтобы не углубляться в это, определим, каким образом, вернее, вспомним, каким образом определяет вот эти отношения между Богом и творением различные ачарьи в этих сампрадаях. Мы сделаем очень быстрый, очень краткий обзор этих четырех философий или четырех сампрадай. Каким образом в Шри Сампрадай Рамануджа Ачарья, как самый знаменитый из всех ачарьев, каким образом он определяет отношение Бога и мира, и его творения? Вишишта-адвайта, или условное отличие. Кто знает аналогию или метафору, с помощью которой Рамануджа-ачарья определяет отношение мира и Бога и мира и творения? Тело и что? Кто? Тело это что? Тело это мир. А Бог это кто? Бог это душа. Совершенно верно. Мир – это тело, Бог – это душа. И точно так же, как тело и душа, как тело является как бы вселенная, это тело Бога, Бог – это душа в этой вселенной. Так, и точно так же, как вселенная, как тело является атрибутом души, как тело является неотъемлемым как бы свойством души, точно так же мир является атрибутом Бога. Пракрити является атрибутом Бога. Так, и они приводят такой пример. Рамануджа Ачарья, он настаивает на этом, на атрибутивности мира. Он говорит, что мир всего лишь атрибут Бога, что на самом деле отличия между миром и Богом нет, что они ложные в основном. И он говорит, он сравнивает это, он приводит вот какой пример. Он говорит, если мы возьмем лотос, так, голубой лотос, и возьмем отдельно голубизну, можно ли отделить голубизну от голубого лотоса? Можно или нельзя? Нельзя. Точно так же, как нельзя отделить голубизну от голубого лотоса, точно так же нельзя отделить мир и дживу, живое существо от Бога. Они, в общем-то, едины, но условно они отличны. Это философия в двух словах Рамануджа Сампрадайи. Так, теперь, после этого пришел Мадва Ачарья и сказал: ерунда. Чушь собачья, неправда все это. Примерно в таких выражениях он и сказал. Он сказал, каким образом Бог, исполненный блаженства, может иметь такое близкое отношение с этим миром. Мир исполнен зла, исполнен из совершенства. Каким образом совершенный Бог может... Мы можем говорить, что мир – атрибут Бога, если Бог блаженен, а мир не совершенен. И он подчеркнул именно этот аспект беды. Он сказал, что... Бог отличен от мира, от своего творения. Бог независим, Бог сватантра, мир зависим. И он привел другую аналогию. Какую аналогию приводит Мадвачарья для сравнения отношений Бога и мира, и творения? Никто не знает. Бимба пратибимба. Это отношение тени и объекта, который тень отбрасывает. А точно так же, как если человек стоит и отбрасывает тень, так. То тень, вернее, человек независим, тень зависима. Точно так же Бог. Бог независим, а мир полностью зависим от Бога. Так, и между ними существует резкое отличие. Бог движется, и тень движется, так? Но тень движется только потому, что движется Бог. Бог независим, мир зависим от него полностью. Хорошо, давайте теперь вернемся, перейдем к следующей сампрадае. Это Рудра сампрадая, Вишну с вами. Кто знает, каким образом Вишну с вами определяет отношение Бога и его творения? Никто не знает. Ну и слава Богу. Вишну с вами говорит, что Бог... Как называется философия Вишну с вами? Шуда-адвайта, так, как нам правильно подсказал Мадан Мохан Прабу. Это чистая недвойственность. А он подчеркивает, какой аспект таким образом? Какой аспект подчеркивает Вишну с вами? А? Обеды. Чистая недвойственность. И он говорит, что точно так же, как причина не отлична от следствия. Что есть некая причина и есть ее следствие. Так? И эта причина находится в самом следствии. Точно так же Бог является причиной, мир является следствием. И, по сути дела, между ними нет никакой разницы. И он говорит об этой чистой, очищенной, очищенном неотличии Бога от его творения. Наконец, у нас остается одна последняя философия Нимбарка Ачарьи. Как она называется? Двайта-адвайта или беда-беда. Чем она отличается, чем эта беда-обеда отличается от нашей беда-обеды, от Ачинти беда-обеды? Кто знает, как она по-другому называется еще? Она называется свабавики. Свабавики. Что значит свабавики беда-обеда? Свабавики значит естественная беда-обеда. Естественная беда-обеда. И они приводит там другой пример. Кто знает пример, каким образом они, аналогию, каким образом они описывают отношения Бога и мира? Змею, правильно. Какую змею? Совершенно верно. Есть прямая змея. Что такое прямая змея? Что такое прямая змея? И есть скрученная змея. Прямая змея – это Бог, скрученная змея – это мир. Один и тот же Бог в одной форме, в форме прямой змеи, представляет собой Ишвару, в форме скрученной змеи он представляет собой творение его. Вот. Я думаю, что вам за последние 10-15 минут, которые мы это объясняли, все стало окончательно неясно. Но суть в том, что делают ачарьи. Ачарьи, как я уже сказал с самого начала, они берут два эти аспекта, имманентные и трансцендентные аспекты Бога, и пытаются определить эти отношения таким образом, чтобы в конечном счете бхакти могло возникнуть в нашем сердце. И бхакти возникает. И дальше, я думаю, что в конце этого занятия нам будет гораздо яснее, каким образом бхакти может возникнуть, каким образом бхакти возникает. Вот. Я тут, пожалуй, хотел бы сказать, что вот именно это последнее сампрадая, нимбарка сампрадая, как следует из ее названия, ближе всего подходит к нашей сампрадае. Наша сампрадая называется Ачинтья Беда Абеда. По философии она очень и очень близка к нашей сампрадае. Те, кто был во Вриндаване, наверняка видели там представителей нимбарка сампрадаи. Они поют замечательную мантру. Кто знает мантру, которую поют представители нимбарка сампрадаи? Да. Раде Кришна, Кришна Кришна, Раде Раде, Раде Сьяма, Сьяма Сьяма, Раде Раде. Почти то же самое, что мы с вами. Вот. И они также приводят те же самые аналогии. Они приводят аналогии Солнца и его света. И они делают аспект на раге, на вот этой вот спонтанной любви. И поэтому, соответственно, это очень-очень близкая к нам философия. Рамануджа Ачарья, все эти ачарьи, мы знаем, что все они встречались с Чайтаньей Махапрабху в его непроявленных играх, в его апракат лили. Все они посещали Навадвипу. Как Рамануджа Ачарья, например. Рамануджа Ачарья приехал, вы знаете, в Джаганатхапури. И когда он приехал в Джаганатхапури, Джаганат пришел к нему во сне. И Джаганат во сне направил его в Навадвипу. Он сказал, что человек, который не видел Навадвипы, который никогда не был в Навадвипе, прожил свою жизнь зря. Весь духовный мир спустился в этот материальный мир и предстал здесь в облике Навадвипы. Поэтому ты должен оставить здесь всех своих учеников в Джаганатхапури и один отправиться в Навадвипу, и я предстану перед тобой там, в своей форме Гауранги. И когда Рамануджа Ачарья услышал это, он пришел в необычайный экстаз. Во сне он пришел в необычайное воодушевление, и он сказал: «Я всегда знал, что изначальная форма Бога – это Господь Гауранга. Я читал священные писания, я искал там намеки на Господа Гаурангу. Я находил во всех священных писаниях намеки на Господа Гаурангу, они рассыпаны по всем ведам. И я хочу проповедовать твою лилу Господа Гауранги, позволь мне это делать». И Джаганат сказал: «Погоди, не время. Пока ты должен проповедовать дасья бхакти, вот это вот служение, дух служения, а потом, когда я приду, когда мое время придет, я сам буду проповедовать это в полном виде, в изначальном виде». И мы знаем, что в этом знаменитом стихе, который цитирует Баладева Видьябушина, где предсказываются четыре сампрадаи, там есть удивительные строки. В этом стихе из Падма Пураны, который цитирует Баладева Видьябушина, говорится, что мантра, которую получил человек, если она получена вне сампрадаи, она не имеет силы. Сампрадая вихина я мантра тум нишпалама таха. Сампрадая вихина я мантра те нишпалама таха атах калу павишьями чатварах сампрадаинах. Что в век Кали, в будущем, Мою славу будут проповедовать четыре сампрадаи. И дальше он говорит, Шри Брама Рудра Санака Вайшнавах Шити Пранавах, что будет четыре сампрадаи, Шри Брама Рудра и Санака или Кумара Сампрадая. И эти четыре сампрадаи, Чатварасте Калу Бхавья Хьяткале Пурушоттамах, что эти четыре сампрадаи Хи Уткале Пурушоттамах. Что значит Уткале Пурушоттамах? Что значит Пурушоттама? Пурушоттама – это верховная личность Бога. А Уткал, что значит Уткал? У этого выражения, у этого стиха есть два очень важных смысла, которые нужно понять. В нем предсказывается, что в век Кали будет четыре сампрадаи. Четыре сампрадаи будут проповедовать философию любви к Богу и бхакти и будут давать людям возможность обретать любовь к бхакти. И Уткале Пурушоттама значит, Уткал значит культура. Уткал значит высшая культура. Пурушоттама – это значит высшая культура поклонения личности Бога. Но Уткале Пурушоттама значит, имеет также другое значение. Что значит, кто знает, что значит Уткал Пурушоттама? Кто был когда-то в Джаганатхапуре? Кто-нибудь ездил когда-нибудь на Уткал-экспрессе из Дели в Пури? Там ездит такой поезд Уткал-экспресс. Уткал – это штат Ориса. Пурушоттама – это Джаганатхапури. И второе значение этого утверждения, этих строк, заключается в том, что все эти четыре сампрадаи начнут и будут распространять это движение из Джаганатхапури, из Пурушоттама-кшетры Джаганатхапури. И кто пришел в Пурушоттама-кшетру в Джаганатхапури, кто творил там все и кто разворачивал там свои игры? Господь Чайтанья Махапрабху пришел в Джаганатхапури в соответствии с этим предсказанием Падма-пураны. И кто позже явился в Джаганатхапури еще? Бхактисиддханта Сарасвати. Что четыре столетия спустя после прихода Господа Чайтанья Бхактисиддханта Сарасвати родился в Джаганатхапури для того, чтобы начать распространение бхакти по всему миру из Джаганатхапури. Таким образом, мы видим, как это предсказание из Падма-пураны исполняется на наших глазах. Что четыре сампрадаи придут. Четыре сампрадаи будут учить любви к Богу, будут учить этому знанию, которое сможет породить в сердце человека любовь к Богу. И все эти четыре сампрадаи соединятся в Джаганатхапури. И оттуда из Джаганатхапури начнется наводнение вот этой вот любви, бхакти, любви к Богу из Джаганатхапури. Я хочу рассказать немного о нашем главном ачарье. Мы переходим, собственно, к этой схеме. Тут изображена наша сампрадая со всеми ее ответвлениями, вернее, не со всеми, а с основными ответвлениями. Я хотел бы немного поговорить сегодня об этой части нашей сампрадаи. Мы уже поговорили о четырех сампрадаях, вкратце сказали о том, чем они отличаются друг от друга, и о том, что в конце концов они все должны объединиться. Господь Чайтанья приходит для того, чтобы объединить все четыре сампрадаи. И начиная с завтрашнего дня или с послезавтрашнего дня мы будем говорить уже непосредственно о сампрадае Господа Чайтаньи. Но он приходит, принимая посвящение в сампрадае Мадхвачари. Я хотел немного, несколько слов сказать сегодня о Мадхвачари, прежде чем мы перейдем к заключительной части нашего занятия. Мадхвачари – это удивительное ачарья, посланец Бога, который пришел для того, чтобы спасти мир от Майявады. Тут, в этой схеме, которую мы раздадим к завтрашнему занятию, у нас будут копии, экземпляры вот этой вот сампрадаи, которые можно будет взять. И мы видим, что Мадхвачарья приходит тут как бы в двух ипостасях. Он приходит сюда с этой стороны и с этой стороны. Так, я не буду сейчас удаляться в эти подробности, но по Шикша сампрадаи, по наставлению Мадхвачарья приходит от Господа Кришны через Господа Браму, через Шри Нараду и Шри Вьясадеву. Но также есть еще Дикша Сампрадая, которая тут также перечислена. И по Дикша Сампрадае в нашей с вами Сампрадае, в нашей с вами Парампаре находятся такие замечательные личности, как, например, Дурваса Муни. Вы никогда, наверное, не знали, что Дурваса Муни является одним из ачарьев нашей Сампрадае. Но Дурваса Муни принадлежит к нашей сампрадае, к сампрадае Мадхвачари в Дикша линии. И через Хамса Аватару, через Господа Браму, через четырех кумаров Дурваса Муни получил это знание. И после этого он передал это знание нескольким великим ачарьям, которые проповедовали в очень сложное время. Они проповедовали в то время, когда Майявада царила на земле. И они пытались дать это чистое знание о взаимоотношениях дживы и Бога, о бхакти, которые связывают дживу и Ишвару. Но они не могли это делать открыто. И поэтому Мадхвачарья получил дикшу в этой сампрадае, которая с течением времени и под влиянием философии Майявады практически превратилась в имперсональную сампрадаю. Он получил посвящение от Ачьюда Парекши Тиртхи. Это был великий ачарья, и его собственный гуру, духовный учитель Прагья Тиртха, его парам-гуру Сатья Прагья Тиртха был убит Майяваде. Его гуру Прагья Тиртха страдал от Майяваде. Майяваде, некоторые думают, что в Индии все было очень хорошо, что только в Европе люди убивали друг друга из-за религии. Это не совсем так. В Индии люди тоже делали жуткие вещи из-за религии друг с другом. И в частности, парам-гуру Ачьюта Парекши Ачарьи Тиртхи, он был убит Сатья Прагья Тиртха Майяваде, потому что он пытался проповедовать дуализм, потому что он пытался проповедовать бхакти, которая связывает дживу и Бога. Так это было страшно тогда. Майяваде практически завоевали всю Индию, и любой, кто пытался сказать о том, что Бога можно любить, что с Богом можно находиться в личностных отношениях, становился еретиком и рисковал своей жизнью. Поэтому Прагья Тиртха, когда он уходил, он подозвал своего любимого ученика, Ачьюта Парекшу, и он прошептал ему на ухо страшным шепотом, чтобы никто другой не услышал. «Ты знаешь, — он сказал, — я всю жизнь говорил о брамане. Браман, 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 браман. Но я так до сих пор и не реализовал, что же такое браман. И я открою тебе страшный секрет, страшную тайну нашей сампрадаи. 10 поколений гуру, 10 ачарьев до меня, они тоже говорили о брамане, но ни один из них так и не понял, что такое браман. И поэтому, но в свое время... В нашей сампрадае Шри Шридаял Нитай Сачи Сута Киджай. В свое время в нашей сампрадае было предсказание, что в нашей сампрадае придет человек, который объяснит, в чем истинный смысл брамана, который действительно поймет, кто такой браман и каким образом мы связаны с этим браманом. И я предчувствую, что он будет твоим учеником. Он настроил Ачьюта Парекшу на вот это вот знаменательное событие, которое должно было с ним произойти. Всю свою жизнь Ачьюта Парекшу думал о последних словах своего учителя. Он прожил долгую жизнь, он был очень старым человеком, и он все время думал, когда же это исполнится. Он тоже говорил о брамане, он тоже не осознал брамана, и он тоже все время думал, когда же придет тот, кто объяснит мне, кто такой браман. И однажды, когда он раздумывал над этим вопросом, и когда он чесал у себя в затылке, вдруг перед ним появился маленький мальчик. Этому маленькому мальчику было 8 лет. Этот маленький мальчик в ответ на его мысли стал отвечать на его мысли и стал говорить: «Я расскажу тебе, кто такой браман». Ачьюта Парекша страшно удивился, но ему очень понравился этот маленький мальчик. Маленький мальчик сказал: «Ты самый великий ачарья, который живет в этой округе, поэтому я хочу, чтобы ты стал моим духовным учителем. Ты должен меня учить». Ачьюта Парекша сказал: «Хорошо, завтра я буду тебя учить. И начиная с завтрашнего дня мы будем проходить книгу, которая называется «Ишта Сидхи». «Ишта Сидхи» — это знаменитое писание, которое написали Майяваде. И на следующий день Мадхвачарья пришел и сел перед Ачьюта Парекши. Ачьюта Парекши вместе с другими своими учениками усадил его и сказал, что сегодня мы начинаем великую книгу «Ишта Сидхи», и я прочту вам первый стих. И первый стих «Ишта Сидхи» гласил: «Ты браман, я браман, браман везде, браман в тебе, браман во мне, поэтому я в почтении склоняюсь перед самим собой». Я браман, поэтому я в почтении склоняюсь перед самим собой. И когда маленький Васудев, Мадхвачарью, когда он был всего лишь маленьким мальчиком, звали Васудева, когда он услышал этот стих, он поднял руку. И он сказал: «Можно я перечислю 32 недостатка, которые есть в этой шлоке?» И он выпалил 32 недостатка, 32 дефекта, 32 ошибки, которые содержались в этой одной шлоке. И потом он сказал, зачем я буду изучать Писание в одном первом стихе, только 32 ошибки, зачем мне нужно изучать все остальное? Вот. И в конце концов он стал спорить со своим духовным учителем Ачюта Парекши, и тот в конце концов махнул на него рукой и сказал, хорошо, давай-ка я тебя сделаю ачарьей этого матха, а я стану твоим учеником. И это случилось. Через 4 года после того, как отец Мадхвачари дал ему разрешение, когда ему исполнилось 12 лет, Ачюта Парекша сделал его ачарьей своего матха, дал ему саньясу, дал ему имя Пурнапрагья, что значит «тот, кто знает все». Пурнапрагья значит «тот, кто обладает полным знанием». И в тот момент, когда он помазал его как бы на вот этот вот мат, на то, чтобы он воссел на кресло ачарьи матха, он получил имя Ананда Тиртха. И молодым человеком, 12-летним человеком, Мадхвачарья стал путешествовать. И когда он путешествовал, майявади в ужасе разбегались от него. Он побеждал всех, кого он встречал на своем пути. Он написал комментарий на Веданта Сутру, который обессмертил его имя. Комментарий, который читают, изучают сейчас до сих пор, перед которым преклоняются, который ставят на алтарь, которому молятся, который большая часть вообще не понимают, о чем он пишет. Он написал этот комментарий, когда ему было, как вы думаете, сколько лет? А? Где-то так. Не 13 лет, но в 17 или 18 лет он закончил этот комментарий. Он отправился в путешествие, он дошел до самого юга Индии. Он родился в Удипе, в Карнатаке. Он дошел до самого юга Индии. И на юге Индии он стал спорить с одним великим представителем майявади, с ачарьей местного матха, утвержденного Шанкарачарьей. И тот бросил ему вызов, сказал, какое ты имеешь право спорить, если ты сам до сих пор не написал комментарий на Веданта Сутру. У нас есть комментарий, Ади Шанкара написал этот комментарий, я не хочу с тобой разговаривать. И тогда Мадхвачарья сказал, хорошо, я приду сюда, я вернусь скоро сюда, в этот матх, со своим комментарием. И он отправился на север, потому что ему нужно было встретиться с Вьясадевой. Он подумал, как я могу написать комментарий, если я не поговорю с автором Веданта Сутры. Чтобы написать комментарий, мне нужно знать, как автор Веданта Сутры, что автор Веданта Сутры имел в виду, когда он писал эти загадки, загадочные сутры Веданта Сутры. И он отправился на север, и он прошел это длинное мучительное путешествие со своими учениками. У него к тому времени была целая толпа учеников. Он остановился в Бадарикашраме, докуда можно было дойти. И в течение 48 дней он постился. Он полностью постился, он не пил, не ел. Вернее, он пил одну воду, воду Ганги, очень чистой, которая течет там. И в течение 48 дней он постился. После 48 дней поста его все ученики, они тоже стали поститься. Так, после 48 дней поста он обрел необычайную силу. Он обрел очень большую силу и просветление. Он отправился высоко в горы. Его ученики все, они не могли пошевелиться к этому времени. Они лежали полумертвые. Так. И только очень решительно настроенный секретарь отправился за ним. Но в конце концов Мадхвачарья сдул его оттуда, когда он забрался куда-то высоко, потому что он был воплощением Ваю. Так или иначе, он после того, как он сдул своего ученика, перепрыгнул через какую-то пропасть, он дошел до утра Бадринатха. Туда, куда обычным смертным доступ закрыт. Обычные смертные не могут попасть в утро Бадринатх, в то место, где Вьясадева вечно пребывает вместе с другими великими мудрецами. Шрила Вьясадева, автор всех вед ведической литературы, находится там. И Мадхвачарья держал в руке книгу. К этому времени он написал комментарий на Бхагавад-гиту. И он пришел для того, чтобы прочитать этот комментарий Шрили Вьясадеве. Шрила Вьясадева страшно обрадовался, когда он увидел Мадхвачарью. Он сказал, я давно жду тебя. Я знаю твой комментарий. Твой комментарий очень хороший. Однако там есть очень большая ошибка. И он попросил его прочитать первый стих этого комментария. Тот прочитал первый стих этого комментария. И Шрила Вьясадева сказал, Очень большая ошибка в этом стихе. В этом стихе Мадхвачарья говорит, что я описываю здесь отношение живого существа и этого мира, и я постарался описать это в меру своих возможностей, в меру своих маленьких возможностей. Вьясадева сказал, ты не постарался описать это в меру своих возможностей, ты полностью описал все как есть. И это самая большая ошибка, которую ты допустил в своем комментарии. Больше никаких ошибок нет. Все остальное, во всем остальном твой комментарий безупречен. И в течение нескольких месяцев Мадхвачарья находился в Уттара Бадринатхи. И в течение нескольких месяцев каждый день Вьясадева рассказывал ему смысл Веданта Сутры. И поэтому, когда после этого он вернулся, после пребывания в Уттара Бадринатхи, из него исходило необычайное сияние. Он был страшно счастливый. И он сразу же посадил своего ученика, секретаря, и сказал, пиши. И он стал диктовать ему комментарий на Веданта Сутру. И при этом ему не терпелось снова дойти до Каньякумари, до самой южной точки индийского полуострова, для того, чтобы опровергнуть Майавади, который бросил ему этот вызов. И на пути обратно из Уттара Бадринатха, из Гималаев, по пути он ему диктовал. Они шли целый день, и при этом он диктовал ему комментарий. И так в пути он написал эту книгу. Книгу, которой до сих пор поклоняются люди. Одно из самых величайших философских произведений, которые только есть, было написано вот таким образом, в пути от Уттара, из Гималаев до Южной Индии. Он пришел, он победил всех, и он прошел с триумфальным шествием по всей Индии. И он во второй раз, когда он уже написал, Мадхвачарья Вьясадева поручил ему еще одно. Он сказал ему, что помимо всего прочего, ты должен написать комментарий на Махабхарату. К тому времени были сотни различных списков Махабхараты. И люди не знали, какая версия Махабхараты правильная, какая нет. Мадхвачарья классифицировал эти списки Махабхараты. Он отверг все ложные, все поддельные списки, все списки, где были интерполяции или какие-то исправления. Он нашел истинный классический вариант Махабхараты, который по-прежнему до сих пор благодаря ему считается именно подлинным, аутентичным вариантом Махабхараты. Он написал комментарий Татпарья на Махабхарату, и он написал комментарий на Шримад Бхагаватам. Он единственный из четырех ачарьев этих сампрадай, который оставил после себя комментарий на Шримад Бхагават Пурану. И он хотел показать этот комментарий Шриле Вьясадеве. И он снова отправился в это долгое путешествие. Он снова дошел до Гималаев. И когда он в следующий раз дошел до Гималаев, то Вьясадева полностью одобрил все то, что он делал. Он благословил его, и он сказал ему, что для того, чтобы воодушевить тебя, для того, чтобы вознаградить твой труд, я дам тебе 8 шалиграмма шил, которым я сам поклоняюсь здесь. И он снял у себя с алтаря 8 шалиграмма шил из Уттара Бадринатха и дал их Мадхвачарье. Эти 8 шалиграмма шил по-прежнему находятся в главном храме Мадхвачарьи в Удипе. По-прежнему эти 8 шалиграмма шил, которые сам Вьясадева вручил ему своей рукой, находятся там в Удипе. И в Удипе же находится замечательный Кришна. Это главное божество Мадхва Сампрадаи. Ему Мадхва поклонялся Кришне, он признавал Кришну как верховную личность Бога. И он установил этого Кришну, и история этого божества тоже замечательная. Эта история такова. Когда Мадхва уже был достаточно старый, он был очень сильный. Он был выдающимся проповедником и очень сильным человеком. Однажды на него его противники решили его убить. И они наняли 4 очень могучих борцов и сказали, вы должны его задушить. И Мадхвачарья в это время проповедовал, он был со своим проповедническим турне. Он каждый день говорил о чем-то. И в какой-то момент эти 4 борца вышли и решили его задушить. В этот момент он говорил. Так он сидел на сцене, 4 человека на глазах у всех подошли и стали его душить. Мадхвачарья даже не посмотрел на него. Он продолжал говорить. Они изо всех сил пытались его задушить, но он бровью даже не повел. Вот так их попытка окончилась неудачей. Вот. И главное божество все-таки это воплощение Ваю. Так, и вот этот вот ветер, который вырывался из него, с этим ветром он прославлял Кришну, и остановить его было невозможно. И когда он уже был очень старым человеком, на исходе своих лет, когда он обосновался в Удипе. Он увидел однажды, он гулял по берегу океана, он увидел, как корабль сражается с волнами. Поднялся очень большой шторм, и корабль пытался пристать к этой гавани. Он никак не мог пристать, и они не знали, не видели никаких опознавательных знаков. Тогда этот саньяси, мадвачари, снял с себя фартук саньяси, стал размахивать, но не просто стал размахивать, он при этом стал втягивать в себя воздух. И какая-то неведомая сила вдруг стала притягивать этот корабль. Корабль вдруг почувствовал, капитан, который сражался с волнами и со штормом, вдруг почувствовал, что корабль притягивает неведомая сила. И корабль под влиянием воздуха, вдыхаемого в себя мадвачарьи, благополучно пристал. И этот капитан сошел с корабля, он сразу понял, он бросился в ноги этому великому святому, сказал: «Только благодаря твоей силе йогической мы спаслись. Поэтому проси у меня все, что хочешь». И у него в трюмах была масса драгоценностей, денег, других товаров. Мадвачарья сказал: «Ну, что мне нужно? Мне ничего не нужно, я саньяси». Тот говорит: «Нет, я не отпущу тебя, ты должен у меня что-то попросить». Он сказал: «Ну, у тебя в трюме лежит глина, а корабль этот шел из Двараки, из того, западной оконечности индийского полуострова. На западе находится Дварака, та крепость, где жил когда-то Кришна». И он сказал: «Ну, у тебя вот там глина из Двараки. Мы, вайшнавы, мы глиной тилок уставим. Я вот, пожалуй, глину эту возьму». Они взяли эту глину для того, чтобы она составляла балласт, чтобы корабль был устойчивым. И мадвачари вытащил этот огромный кусок глины, который никто не мог поднять. Гигантский кусок глины. Он взвалил на себя очень радостный этот кусок глины, ком глины, и потащил его. Так, представьте себе радость вайшнава, который получил столько тилоки. Но помимо тилоки, в этой глине была драгоценность. В этой глине был Кришна. И мадвачарья знал это. И поэтому, когда он отошел на достаточно безопасное расстояние от бухты, но еще не дошел до своего матха, до своего монастыря, он бросил эту глину на землю. И глина раскололась. И посередине оттуда вышло практически удивительной красоты божество Кришны, которому поклонялась Сатьябама. Во дворцах Кришны, во дворцах жен Кришны в Двараке, в каждом дворце было свое божество, и все его жены поклонялись различным божествам Кришны. И это божество, Кришна маленький, Кришна во Вриндаване, и в одной руке он держит немного йогурта, в другой руке он держит мутовку, ту самую мутовку, которую он разбил, горшок. Это Дамодара Кришна, перед тем, как Ясода привязала его к ступе Кришны вот в этом виде, с йогуртом в одной руке и с мутовкой в другой, которую он разбил горшок с йогуртом, когда он пытается кормить обезьян, прибежавших к нему. Вот этот вот Кришна, которому поклонялась Сатьябама, он вышел оттуда, и мадвачарья взял его, он взвалил его себе на плечи. Сейчас 8 человек не могут поднять это божество, это очень тяжелое божество, но мадвачарья один очень легко донес это божество, он установил его в главном храме в Удипе, который он утвердил. И сейчас, если вы пойдете туда, в этот храм, вы сможете увидеть это божество. Оно стоит там вместе с 8 шалограммы шилами, которые находятся. Но в этом храме ворота, которые отделяют божество от зрителей, его не так-то легко увидеть. Для того, чтобы увидеть это божество, нужно подойти очень близко, чтобы получить его даршан. И там в этих воротах они сплошные. У нас эти ворота резные, божество очень легко увидеть. Но там сплошные ворота, и там есть 9 небольших отверстий. И нужно прильнуть к одному из этих отверстий. Что, по-вашему, символизируют эти отверстия? Слава Богу, 9 видов бхакти. Когда я давал этот семинар в Петербурге, мне сказали, что это 9 отверстий в теле человека, через которые можно увидеть Кришну. Кришну невозможно увидеть через эти отверстия. Но Кришну можно увидеть через 9 видов преданного служения. Шраванам, киртанам, вишнал, смаранам, пада, севанам, арчанам, банданам, дасьям, сакьям, атмани, веданам. Это те самые окна, через которые живое существо может увидеть Кришну. И в храме в Удипе, когда человек подходит, он может прильнуть к одному из этих окон, чтобы увидеть удивительного Кришну Вриндавана, которого установил Мадвачарья. Однако, хотя Мадвачарья установил божество Кришны как главное божество, именно из-за акцента на отличии, на беде, в сампрадае Мадвачарьи в основном поклоняются Раме. Раме или Лакшминараяне, или Бу-Варахи. Там в основном вот эти три формы божеств. Лакшминараяна, Ситарама и Бу-Вараха. Потому что именно вот этот аспект благоговения и почтения привел к очень большой ритуализации. Мы будем говорить об этом завтра. Например, один из великих ачарьев этой сампрадаи, о котором мы будем завтра рассказывать, Вьясарая Тиртха, это один из самых знаменитых ачарьев этой сампрадаи. И он в свое время открыл 732 храма. Он открыл 732 храма. Те, кто открывал когда-нибудь храмы, знают, как это трудно. Он открыл и установил, утвердил поклонение в 732 храмах. Но все эти 732 храма – это 732 храма Ханумана. И в сампрадае Мадвачарьи, в нашей с вами сампрадае, есть другое замечательное божество, которое Мадвачарья сам установил незадолго до своего ухода. За 3 месяца до своего ухода он установил Мула Рамачандру. Я тоже расскажу сейчас небольшую историю, связанную с этим божеством. Это одно из наших основных божеств Мадва Сампрадаи. Мула Рамачандра – это божество, которому поклонялись в династии Икшваку до появления Господа Рамачандры. Задолго до появления Господа Рамачандры Брама, Творец Вселенной, поклонялся Рамачандре. И у него было это божество, потом это божество от Брамы перешло в династию Икшваку, и в династии Икшваку это считалось самой большой драгоценностью. И все цари династии Икшваку, солнечной династии, в которой появился Господь Рамачандра, поклонялись Рамачандре до того, как он появился. И когда Господь Рамачандра появился, все посмотрели на него, сказали: похож он. И это божество получил Лакшман. И Лакшман, младший брат Господа Рамачандры, который любил его дороже своей жизни, он помимо того, что он имел перед собой самого Господа Рамачандру, он поклонялся этому божеству. Когда они жили в Айодхе, у него была отдельная комната, и там с огромной пышностью каждый день Лакшман приходил для того, чтобы поклониться Мула Рамачандре. И потом, после того, как Рамачандра стал править в Айодхе, и в Айодхе был один браман. Этот браман дал в свое время обет. Шрила Прабхупада несколько раз рассказывал эту замечательную историю. Этот браман дал обет, что он не будет есть, не будет пить, не будет брать в рот ни капли воды, ни крошки хлеба до тех пор, пока он не видит Рамачандру. И каждый день он приходил во дворец Господа Рамачандры. Рамачандра принимал всех своих граждан каждый день. Он увидел, получал даршан Рамачандры, и после этого отправлялся домой, готовил просад и ел. Это был его обед. И однажды Рамачандра отправился в поход. И долго его не было. В течение месяца Рамачандры не было. И в течение месяца этот браман не ел и ничего не пил. В конце концов, когда Рамачандра вернулся, этот браман пересохшими губами, от которого остался скелет, он попросил, чтобы его принесли на носилках, чтобы он мог увидеть Господа Рамачандру. И Господь Рамачандра увидел этого брамана, которому он соскучился, своего преданного. Он сказал: до чего ты себя довел? Что от тебя осталось? От тебя остались одни кожи и кости. Так, и тут прошептал: ну как же я могу, я не мог ничего есть, ни пить, я обед дал. Тогда Рамачандра позвал Лакшмана и сказал: отдай ему меня. Пусть я всегда буду у него. И пусть он каждый день в волю смотрит на меня, и пусть он каждый день ест и пьет. Потому что он сказал: ты причиняешь мне боль тем, что ты постишься. Поэтому возьми Мулу Рамачандру и поклоняйся. И потом, после того, как этот браман ушел, Мула Рамачандра получил Хануман. И Хануман держал его как самую большую драгоценность у себя в коробочке. Он на груди держал Мулу Рамачандру, каждый делал ему, день делал ему пуджу. Потом мы знаем, Господь Рамачандра ушел из этого мира, а Хануман остался. И Хануман удалился на гору Гандамадана. Это то место, где в Гималаях, где по-прежнему Хануман живет. Говорится, что до тех пор, пока на земле прославляют деяния Господа Рамачандры, Хануман будет жить здесь. Но однако он стал уже старый, и он думал, я храню здесь это сокровище. И когда Бимасена пришел во время своих скитаний по лесу, он пришел туда, на гору Гандамаду, он встретился с Хануманом. Хануман, довольный им, подарил этого Мулу Рамачандру Бимасене. Бимасене стали поклоняться Пандавы, Бимасене, Мула Рамачандре стал поклоняться Бимасена и Пандавы, и таким образом она попала к царю Парикшиту. И от царя Парикшиту она попала к Джанаминджае, от царя Джанаминджае она попала к его сыну, и в конце концов она оказалась в Пури. Его сын, сын Махараджа Джанаминджае, передал это арийским царям, Гаджапати Махараджам, и этому божеству, как самой большой драгоценности, поклонялись все цари в Пури. И потом дальше очень интересная история, как это божество попало к Мадвачари. История такая, что царь, один из царей, я не помню точно, как его звали, Джаганатха Пури, Арисы, умер очень рано. Когда он умер, его наследник был совсем маленьким, ему было всего 5 или 7 лет. И некому было взойти на престол, страна нуждалась в сильном правителе. И в этой династии существовало, был записан такой закон. Там было записано, что нужно делать, если царь умирает слишком рано, не оставив взрослого наследника. И процедура, которая по выбору следующего царя, была очень специфической. Они не устраивали референдума, не делали голосований, предвыборной кампании, ничего такого там не было. Они посылали царского слона. У царя был свой слон, который носил царя Раджу могущественного. Этот слон, и за этим слоном ему давали гирлянду, особую гирлянду, и этого слона отпускали на волю. За этим слоном шли царские брахманы. Они читали молитвы, и внутри они молились. Они молились параматме в своем сердце, в сердце этого слона, чтобы параматма в сердце этого слона направила его туда, куда нужно. И тот, на кого он должен был повесить венок, становился следующим царем. Вот этот слон бродил, долго бродил по всей стране, не по всей стране, по всему городу, ни на кого не вешал венок, а сзади шли брахманы, изо всех сил молились, читали ведические гимны, чтобы это свершилось. И в конце концов слон вошел в один дом, он прямо направился в этот дом, из этого дома выбежал какой-то перепуганный хозяин, этот слон направился прямо к нему и повесил этот венок на него. Был бедный брахман, который был в свое время при дворе царя, он был министром, но он удалился. Он был великим философом, и Мадвачарья обратил его. В свое время у Мадвачарьи состоялся диспут с ним, и Мадвачарья полностью его разбил. Тот предался его, стал его учеником и получил имя Нарахари Тиртха. Когда вы получите распечатки вот этих сампрадай, вы увидите имя Нарахари Тиртхи тут третьим, вернее, да, вторым после Мадвачари, Падманаба Тиртха, и дальше следует Нарахари Тиртха. Этот Нарахари Тиртха неожиданно для себя стал царем Арисы. Так, ему было совершенно, ну, абсолютно ему никакого дела не было до этого царства. И он пытался исполнять эти функции так и сяк. Он был хорошим царем. Он хорошо правил, потому что он знал, как это нужно делать. Он был брахманом, но это было ему в тягость. И он считал дни. И в конце концов, когда наследнику, сыну царя, исполнилось 13 лет, когда он стал немного взрослым, немного возмужал, Нарахари Тиртха сказал: «Все, я ухожу, ты будешь следующим наследником, я короную тебя». И этот мальчик страшно обрадовался. Он сказал: «Дяй, Харибол». Он был настоящим кшатрием, ему хотелось править. И он настолько обрадовался этому великодушному поступку Нарахари Тиртхи, что он сказал: «Я хочу вознаградить тебя. Я хочу дать тебе что-то, что ты хочешь. Проси у меня все, что пожелаешь». И тот сказал: «Мула Рамачандра». Ничего другого. Мула Рамачандра. И мальчик нехотя отдал этот приказ, и таким образом Нарахари Тиртха стал обладателем этого бесценного сокровища Мула Рамачандры. И он на радостях он схватил это божество, и он прибежал в Удипи к Мадвачарье, и он сказал: вот оно, я принес его. И за 3 месяца до своего ухода Мадвачарья установил Мулу Рамачандру в Удипи. Сейчас Мула Рамачандра, это удивительное божество, ему поклоняются в Мантралае. Оно по наследству в этой сампрадае было передано Рагавендре Тиртхе. Тут, пожалуй, я расскажу еще одну историю. Мы завтра будем рассказывать, каким образом сампрадая Мадвачари разделилась на 3 линии. Каким образом возникли эти 3 ответвления от сампрадаи Мадвачари. Но пока вы можете просто поверить мне на слово, что она разделилась на эти 3 ответвления. И это 3-е ответвление, самое правое здесь вот на этой схеме, заканчивается Рагавендрой Тиртхой. Рагавендра Тиртха умер в 1624 году, но на самом деле он не умер. Это был великий, один из 4 величайших ачарьев сампрадаи Мадвачари. И Рагавендра Тиртха считается воплощением Прахлады Махараджи. Он был удивительным проповедником. Он проповедовал повсюду, но в конце концов ему стало как-то немножко не по себе. И однажды он созвал всех своих учеников и сказал: «Я хочу уйти. Мне пора пришла войти в самадхи». Его ученики стали умолять его, просить, плакать. Тогда он сказал: «Я принял решение, мое решение бесповоротно. Я уйду, но при этом я останусь вместе с вами. Я уйду, и я останусь». Они говорят: «Как это так? Ты уйдешь или ты останешься?» Он говорит: «Я уйду, и я останусь. Делайте приготовление. Вырывайте мне могилу, самадхи». Ученики, обливаясь слезами, стали рыть очень глубокую яму, могилу. А когда все было готово, Рагавендра Тиртха сел там в позу лотоса. Он сказал: «А теперь вы должны заложить меня шалограмма шилами». Они заложили его шалограмма шилами, они наложили на него 700 с лишним шалограмма шил сверху. Но перед тем, как все это случилось, он сказал, что: «Я останусь здесь, в этом самадхи, и я буду отсюда продолжать вас учить. Я уйду в самадхи, но при этом я буду оставаться здесь. И если кому-то нужно, приходите ко мне, я буду давать вам наставления. Если кому-то нужно, я буду давать вам инициацию, я буду давать вам дикшу». И по-прежнему, и он сказал, что в течение 600 лет я буду с вами. Через 600 лет я уйду совсем. Но в течение 600 лет, то есть до 2200 года, до 2224 года, Рагавендра Тиртха будет находиться там, в этой самой самадхи, под 700 шалограммами. И любой, кто приходит туда, если он очень искренний, он может попросить, и Рагавендра Тиртха выходит, он дает инициации. Однажды к нему пришел там губернатор, вице-губернатор Индии, англичанин. Он вышел к этому англичанину, потому что этот англичанин хотел отобрать землю, принадлежащую этому матху. Он сказал: «Ты не отбирай, пожалуйста, землю от меня, я уже старый человек, ты меня уважь, пожалуйста. И мне тут еще долго находиться». Вот. То есть там жизнь идет, но он поэтому как бы является последним ачарьей в этой сампрадае. Эта сампрадая продолжается, и сейчас есть ачарьи, ученики его учеников, которые тоже дают посвящение, но Рагавендра Тиртха по-прежнему очень деятелен в своей миссионерской деятельности. Я помню, на самом деле с этого началось мое знакомство с вайшнавскими сампрадаями. Еще до того, как я стал преданным, я купил 1 пластинку, у нас она продавалась тогда, был давным-давно, удивительная пластинка, и там эта пластинка была посвящена Рагавендре Тиртхе. Его ученица пела там песни, прославляющие его. Я слушал эту пластинку без конца. Она пела там Рагавендры, она так пела Рагавендры, что слезы текли из глаз. К сожалению, эта пластинка пропала в каких-то переездах. Это было вообще самое удивительное, что я когда-либо слушал. Она была его ученицей, она пришла туда, к этой самадхи, она получила от него посвящение, она посвятила всю эту пластинку ему. И когда она пела Рагавендры, прям земля переворачивалась, так она это делала. Вот. И сейчас там, в Мантралае, в главном храме, где находится Самадхи Рагавендра Тиртхи, по-прежнему поклоняются Мулу Рамачандре, вот этому божеству. И, собственно, с Мулу Рамачандре пошла традиция поклонения Господу Рамачандре в нашей сампрадае. Это немного об истоках нашей сампрадаи. Я рассказал немного о Мадвачарии, об основных божествах, которые поклоняются в нашей сампрадае. Рассказал несколько историй, как было обещано. И я не знаю, что делать сейчас. Сейчас я посмотрю, что еще у нас тут есть. Да, это у меня запланировано, но я не знаю, хватит у меня времени или нет. Вы устали или нет? Нет, да? Хорошо. Давайте теперь, после того, как мы немножечко развлеклись всем этим, станем на минуточку немножечко серьезнее. Мы поговорили с вами об этом знании, поговорили об истоках его, поговорили о том, каким образом самбанда гьян приводит к бхакти. Немного, в общих чертах. Теперь давайте немного поговорим о том, каким образом происходят сбои при передаче этого знания. Что происходит, когда эта система перестает работать. В Упанишадах есть замечательный стих. Утишта джаграта прапьяваран нибода такшураси дара нишита дуратия дургам патхаста от кавайо ваданти. Дургам патхаста от кавайо ваданти. Это значит, что Кшурасидара в Упанишадах говорится «Утишта джаграта, прапьяваран нибодата». «Утишта джаграта» относится к части тех людей, которые в первой части нашего семинара заснули. «Утишта джаграта» значит «проснись». «Встань и проснись». «Прапьяваран нибодата» значит «воспользуйся тем благом, которое предоставляет тебе человеческое тело». Воспользуйся тем преимуществом, которое ты можешь получить только в человеческом теле. Проснись, стряхни с себя сон. И дальше в этом стихе говорится «Кшурасья дара нишита дуратия», что духовный путь остр, как лезвие бритвы. «Дургам патхаста от кавайо ваданти». Великие мудрецы, прошедшие по этому пути до конца, говорят, что этот путь очень и очень сложен. То есть, с одной стороны, Упанишады призывают нас встать на этот путь, но с другой стороны, они сразу же говорят, не думай, что этот путь легок, не думай, что по этому пути пройти легко. Многие люди становились на этот путь, многие люди начинали этот путь, но немногие люди доходили по нему до конца. Этот путь остр, как лезвие бритвы, и любое отклонение от него может привести к тому, что человек порежется. И в конце концов не достигнет высшей цели, ради которой он начал это сложное путешествие. И давайте с вами попытаемся определить, что мешает человеку дойти до конца по этому пути. Какое основное препятствие приводит к тому, что человек отклоняется? Какова внутренняя причина того, что человек сходит с этого пути и отклоняется в ту или другую сторону? Вожделение. Гордость. Совершенно верно. Гордость. Гордость является тем самым камнем преткновения, с которого начинаются все отклонения. Гордость или протишта. Что получается, когда человек сначала становится на духовный путь? Когда начинается гордость, собственно говоря? Когда начинаются отклонения в духовном пути? Когда человек только начинает духовный путь, обычно он в каком состоянии приходит сюда? Обычно он приходит сюда очень смиренным. Он смиреннее смиренного. Все время руки складывает, улыбается смиренной улыбкой. Вот. Но потом проходит какое-то время, он становится старшим преданным. И что у него появляется? Гордыня. Совершенно верно. Это за примерами далеко ходить не надо. Так? И вот тут-то происходят сбои. Человек получает знание, но знание, которое он получает на первом этапе, обычно умственное знание. Это умственное, неоснованное, не очень пережитое, не очень усвоенное знание. И вместо того, чтобы обрести смирение вместе с знанием, он обретает гордыню, он становится грубым и заносчивым. Так, и это лишает его права находиться в сампрадае. Грубость, заносчивость и гордыня выводят человека, выбивают человека из сампрадая. Это то, как человек, становящийся на этот путь, уходит с этого пути. И какова основная форма нашей практики? Чем мы в основном занимаемся? А? Совершенно верно. Шраваном и киртаном. Преданным служением, но какова основная форма нашего преданного служения? Повторение святого имени. Так? И повторение святого имени является причиной того, что мы доходим до конца, что мы в конце концов достигаем цели. Однако повторение святого имени также является причиной того, что мы сходим с этого пути. Каким образом? Оскорбление. Совершенно верно. Если человек повторяет святое имя нечисто, то это святое имя приведет к тому, что мы сойдем с этого пути. И Джива Госвами пишет о трех основных намо-апарадхах, о трех основных оскорблениях святого имени, которые приводят ко всем отклонениям. Что это за три оскорбления? Это три главных оскорбления. Оскорбление вайшнава. Как оно называется на санскрите? Вайшнава апарадха – это слишком общее. Садху нинда. Садху нинда. Мы сейчас с вами очень интересно классифицируем все отклонения, которые есть. Какое второе оскорбление, которое можно совершить при повторении святого имени? Не выполнять указания духовного учителя. Как оно называется на санскрите? Гурор авагья. Гурор авагья. Что значит авагья? Хорошо. Нет, это не незнание. Мы перейдем к этому позже. И, наконец, третье оскорбление, которое приводит к отклонениям. Кто может догадаться, какое? А? Нет. Веды. Как оно называется? Оскорбление ведической литературы, когда мы пренебрегаем ведами. Кто знает, как оно называется на санскрите? Как? Нет. Шрути смрити нинда. Шрути смрити нинда. Так. Теперь давайте сначала поговорим в двух словах кратко об этих оскорблениях. Что такое саду нинда? Поносить и оскорблять преданного, который посвятил всю свою жизнь распространению святого имени. Хорошо, это все более-менее понятно. Что такое гурор авагья? Да, авагья буквально значит, это важно, чтобы мы поняли, как возникают оскорбления. Авагья, как возникают отклонения. Авагья буквально значит пренебрежение. Когда мы говорим, да, гуру – обычный человек. Гуру может ошибаться. Гуру заблуждается. Шрила Прабхупада ошибался. Шрила Прабхупада заблуждался. Это называется гурор авагья. Когда мы не просто… Мы говорим, да, может быть гуру, может быть он гуру. Но, ну, в конце концов, мы все смертные, все тут… Это значит авагья. Мы пренебрегаем или игнорируем гуру, считаем гуру обычным человеком и не понимаем, что через него действует Кришна. И, наконец, шрути смрити нинда. Что значит это оскорбление? Нужно очень ясно понять. Итак, первое, это когда мы оскорбляем саду, святых, посвятивших себя распространению славы святого имени. Прежде всего, это очень опасное оскорбление, самое опасное из всех. Гурор авагья, когда мы считаем гуру обычным человеком и пренебрегаем им или смотрим на него слегка свысока. Так, и шрути смрити нинда, что это значит? Что значит оскорблять Священные Писания? Какое отношение к Священным Писаниям является оскорбительным? Да, совершенно верно. Собственное толкование. Когда мы берем то, что у нас есть уже, те представления о Священных Писаниях, которые у нас сложились, вернее, свои собственные теории, свои собственные толкования, когда у нас есть некое представление о том, что правильно, что неправильно, и пытаемся использовать Священные Писания для того, чтобы подтвердить свои ложные теории. Когда мы выискиваем цитаты в Священных Писаниях для того, чтобы подтвердить, что так, как я хочу, так, как я говорю, это правильно. Как во времена Шрилы Прабхупады был один преданный, которому очень хотелось иметь две жены. И он изучил все книги Шрилы Прабхупады. Но единственное, что он хотел найти в этих книгах Шрилы Прабхупады, это подтверждение того, что у него может быть две жены. И он нашел это подтверждение там. И он составил целый трактат о том, что у него должно быть две жены. Так, это когда мы подходим к Священным Писаниям со своей колокольни, не берем их такими, как они есть, не пытаемся понять их во всей полноте, а выдергиваем что-то из контекста для подтверждения собственных теорий. Теперь кому-нибудь что-то напоминает эти три веси, три оскорбления? Да, совершенно верно. Гуру, саду и шастра. То есть эти три оскорбления соответствуют трем уровням подстраховки, которые существуют в нашей сампрадае. Гуру, саду и шастры. Так. То есть, чтобы знание передавалось, нужно, чтобы оно соответствовало гуру, саду и шастрам. Это три уровня подстраховки, когда мы сверяемся со знанием, которое мы получаем из шастр, сверяемся его в тем, как его передают саду, и тем, как его объясняет наш гуру. Если что-то из этого подводит, то, по крайней мере, остаются две другие системы. Так, это три уровня подстраховки. Как когда мы проходили это на бхакти-шастрах, у нас там был замечательный такой преданный Васупати Прабу. Он был конструктором космических кораблей в свое время. Конструировал космические корабли и моторы. Он сказал, очень правильная система. У нас там в космических кораблях тоже три уровня подстраховки есть. Для того, чтобы система была надежной, нужно иметь три уровня подстраховки, чтобы система действовала. И именно эта система действует для соблюдения, для сохранения знаний в изначальной чистоте. В изначальной чистоте. Гуру, саду и шастры должны быть для того, чтобы знание передавалось в чистоте. Что является центральным моментом в этой тройственной системе? Шастры. Шастры являются центральным моментом. Они являются основой, через которую передается знание. Саду дают правильные толкования этих шастр. Идеальные, чистые толкования этих шастр. И оставляют ее в своих священных писаниях. Кто такие саду? Когда тут говорится о саду, кто имеется в виду, кстати говоря? Да, имеется в виду прежде всего предшествующие ачарьи, такие как Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Вишванат Чакраварти Такур и другие. И, наконец, гуру – это тот, кто объясняет нам учение шастр, переданное саду, так, чтобы мы поняли. Тот, кто заботится о том, чтобы мы не допустили никаких ошибок в своем толковании. Тот, кто поправляет нас в нашем понимании и дает нам истинное понимание шастр, переданное саду в наше время. Так, теперь, когда мы оскорбляем гуру, когда мы оскорбляем саду и когда мы оскорбляем шастры, получаются отклонения. Давайте попытаемся определить, какие отклонения получаются в каждом случае. Что получится, если мы с вами отвергнем шастры? Нет, давайте сначала отвергнем не шастры. Давайте сначала отвергнем гуру и саду. Оставим шастры. Предположим, теперь у меня возникла пратишта, у меня возникла гордость. К чему приводит гордость? Гордость приводит к тому, что я говорю, я знаю лучше. Так? Правильно? Я знаю лучше. А? Я изучил шастры, я сам могу понимать шастры, мне не нужны саду, мне не нужны гуру. Какие отклонения возникнут в том случае, если я отвергну саду и отвергну гуру, но оставлю шастры? Я скажу, я признаю шастры, но я сам лучше знаю шастры. Какое отклонение возникнет при этом? А? Спекуляции. Как мы называем спекулянтов? Ложное эго. При этом возникает майявада на самом деле. Все отклонения майявады возникают, когда отвергается гуру шастры, когда человек полагается только на собственную способность толковать шастры. Он признает шастры, но толкует их по-своему. И единственное, до чего он может дотолковать их, до имперсонального какого-то аспекта. Так? Это приблизительное описание. Теперь давайте мы с вами отвергнем гуру и отвергнем шастры. Скажем, нам не нужен гуру, и нам не важно, что шастры говорят, что нужен гуру живой, и мы признаем только саду. Кого мы получим с вами? Ритвиков. Совершенно верно. Мы получаем с вами ритвиков. Так? Ритвиков и иже с ними. На самом деле ритвики – это только одна из представителей отклонений, которые возникают. Мы немножко потом побольше об этом поговорим. И давайте теперь отвергнем с вами шастры и саду и оставим только гуру. Кого мы получим? Нужен только гуру. Что гуру говорит, неважно, соответствует это шастрам, соответствует это саду, это неважно. Зачем мне саду, зачем мне шастры, если у меня есть человек, который напрямик общается с Богом? Кого мы получим? А? Культ личности. А на чем основан этот культ личности? Культ личности гуру. Кто-нибудь может привести какие-то примеры таких культов личности? Поклонение личности. Оша Раджниш, Сёка Асахара. Совершенно верно. Это все так. Но я хочу от вас услышать еще одно. Ладно, не будем сейчас об этом. Хорошо, мы еще дойдем до этого. Хорошо, мы с вами определили три корня. Это еще не самое интересное. Мы определили с вами, что когда мы отвергаем или нарушаем, как бы делаем срывы вот в этой системе подстраховки, то возникают различные отклонения. Это может быть отклонение майявады, отклонение ритвиков или различные культы личности. Так, теперь давайте с вами определим вот что. Сейчас. Давайте пойдем еще немного дальше и попробуем определить, что внутри, в сердце человека, заставляет человека отклоняться в ту или иную сторону. Так, какие у нас есть осквернения в нашем сердце? Материальные желания. Как классифицируются эти материальные желания? Как Рупа Госвами определяет чистое преданное служение? Да. Аня билашита шуньям гьяна карма дьянам ритам. Так? То есть, каким образом он определяет или классифицирует эту скверну? Карма. Гьяна. Есть еще одно определение. Есть еще третья вещь, которая у Рупы Госвами перешла в Ади, в и так далее. Ситха. Совершенно верно. Ситха. Или йога. Так? Йога. Какие отклонения возникают, когда сердце человека осквернено гьяной? А? Да. Когда сердце человека осквернено гьяной, то человек признает шастры, но отвергает гуру и саду. И таким образом появляется майявада. Отклонение, различные отклонения в сторону майявады. Так? Что приводит к чему приводит осквернение, когда сердце человека осквернено кармой? Кого мы отвергнем прежде всего? Шастры мы отвергнем или кого мы отвергнем? Гуру мы отвергнем. Совершенно верно. Гуру мы отвергнем. Кармические отклонения приводят к тому, что гуру... Что значит гуру? Гуру значит личностное отношение. Когда я хочу... Отношение с гуру подразумевает то, что человек предается. Так, если человек преследует именно какие-то кармические цели от религии, то ему не нужен гуру. Гуру – это лишний элемент. Ему нужно, чтобы работал механизм. Например, что говорит карма-мимамса? Карма-мимамса говорит, неважно, есть Бог, нету Бога, есть закон, есть ритуал. Делай ритуал, и все будет у тебя хорошо. Все придет автоматически. Гуру не нужен. На самом деле все кармические отклонения приводят к тому, очень часто приводят к тому, что вот этот вот элемент гуру снижается, либо гуру низводит до уровня обычного жреца, обычного ритвика. Все вот эти вот протестантские течения, они все находятся на этом уровне, это кармическое осквернение. То есть вот тут вот возникают у нас ритвики и же с ними. И так далее. Так, и что, к чему приходит человек, что он отвергает, если его сердце осквернено йогой или вот этой вот ситхой, стремление к ситхам? Каким формам философии приходит такой человек? Что значит осквернение йогой или ситхой? А? Да. Он хочет сам достичь совершенства. И таким образом, кого он отвергает в сущности? Это вот очень интересный элемент. Давайте мы с вами немножко обо всем этом еще раз поговорим с другой стороны. Бхактисиддханта Сарасвати, он также определял три корня, три источника или три анартхи, из которых возникают отклонения. Эти три анартхи, которые определял Бхактисиддханта Сарасвати, звучат так. Анитья вайбава. Анитья вайбава – это значит стремление к материальному успеху. Анитья – значит нечто приходящее. Вайбава – значит успех. Когда мы стремимся к чему-то заведомо приходящему. Так, какое осквернение приводит к такому отношению к духовной жизни? А? Карма. Карма. Когда человек стремится к материальному успеху. Так, второе отклонение или вторая анартха – это майявада. И мы уже знаем, что гьяна приводит к майяваде. И, наконец, третье, он говорит, каминира кама – это незаконный секс. Каким образом, к чему, что заставляет человека заниматься на духовном пути незаконным сексом? Нет, это стремление к йоге, стремление к ситхе. Вот это вот осквернение, это очень интересное осквернение. Кама – это понятно. Мы хотим, карма – это понятно. Мы хотим чего-то взамен за свою духовную деятельность. Мы хотим грубого материального наслаждения или какого-то материального успеха за свою духовную деятельность. Гьяна – это тоже понятно. Мы хотим наслаждаться более тонко. Мы хотим наслаждаться в уме той властью, которая приводит нам знания. Знание приводит к майяваде, гьяна приводит к майяваде и так далее. И вот эта третья вещь, она приводит к тому, что человек хочет прямо сейчас наслаждаться духовными наслаждениями. Ситха означает, что я хочу наслаждаться духовными наслаждениями прямо сейчас. Не откладывать это на потом. Так? Сидда означает, что я хочу... Что такое сидда в йоге? Это значит, что человек хочет очень тонких материальных наслаждений, которые он получает взамен за свою практику, за свою аскезу. Так он получает различные ситхи. Это на уровне йоги. На уровне нашей с вами практики. Чего хочет человек такой? Он хочет наслаждаться с Кришной. Он хочет оказаться в танце расы. Он хочет подпрыгнуть туда, в эту самую сферу. И... Какие секты, какие отклонения возникают при этом? Сахаджия. Сахаджийские секты возникают от этого осквернения. Сахаджия. Так? И если мы возьмем, если мы посмотрим сахаджийские секты, мы увидим, что в сахаджийских сектах всегда есть культ гуру. Это всегда основано на культе гуру. Отвергаются священные писания, отвергаются саду, но говорится, что мой гуру меня спасет, мой гуру вытащит меня за шикху туда, мой гуру мой индивидуальный спаситель, от своего гуру я получу все то, что мне нужно. Таким образом, мы видим, что вот эти три, как бы, три формы осквернений приводят к трем формам отклонений. И это три формы материальных желаний. Грубое материальное желание материальных наслаждений, более тонкое умственное желание материальных наслаждений и еще более тонкое материальное желание духовных наслаждений. Когда я хочу духовных наслаждений, но я хочу его здесь или сейчас. В этом, собственно, суть и в этом смысл всех этих отклонений. Сахаджия значит, что только гуру, и человек хочет прыгнуть выше головы, поскорее получить плоды. Не достигнув должного адхикара, должной квалификации, человек хочет наслаждаться духовным. И таким образом возникает сахаджия. Так, и тут просто в связи с этим мне хотелось вспомнить, мне вспомнилось, когда я думал над всем этим, замечательную притчу из Нового Завета о том, как Иисус Христос шел по духовному пути. Мы знаем, что Иисус Христос удалился однажды в пустыню, и Он долго там постился, и после того, как Он достиг совершенства в своем посте, к Нему пришел кто? Сатана, дьявол. И дьявол Его стал искушать. И как Он Его искушал? Чем Он Его искушал? Каково было первое искушение? Да. Он сказал Ему: посмотри, сколько камней. Ты долго не ел. Почему бы тебе не сказать, пусть эти камни превратятся в хлеб, и ты будешь наслаждаться этим. Так? И что ответил ему на это Иисус Христос? Не хлебом единым жив человек бывает. Что это за осквернение? Карма. Когда человеку говорят, это соблазн, который всех нас подстерегает на духовном пути. Когда человеку говорят, ты идешь духовным путем, ты достиг чего-то на этом духовном пути, почему бы тебе не превратить свои достижения в материальный успех? Почему бы тебе не превратить эти камни в хлеб? Почему бы тебе не наслаждаться всем тем, что ты заработал? Так, ты заработал, ты столько повторял мантру, ты столько мангаларати посетил. Почему бы тебе не попытаться это обменять на что-то ощутимое? Так, на что-то, что можно потрогать, что можно съесть. Это анитья вайбава, вот это вот стремление к приходящему материальному успеху или соблазн, который исходит из нашего сердца. У нас в сердце есть осквернение кармы, и этот соблазн подсовывает нам это осквернение. Сатана, по сути дела, олицетворяет наше собственное оскверненное сердце. Он подсовывает нам этот первый соблазн и говорит: почему бы тебе не превратить свои духовные достижения в материальные достижения? И теперь вы знаете, что нужно отвечать ему на этот соблазн. Не хлебом единым жив человек бывает. Хлеб мы съедим, он превратится во что? Понятно. Но мы не получим высшего результата при этом. Мы останемся с тем же, с чем мы были. Таким образом мы обманем сами себя. Теперь дальше, какое было следующее искушение Иисуса Христа?
Нет.
Да. Он взял Иисуса Христа, сатана, и возвел его на шпиль этого великого Иерусалимского храма, на купол Иерусалимского храма, и показал ему огромные владения, которые простирались перед ним. И что он ему сказал? Хочешь, и все это будет твоим. Хочешь, поклонись мне, и все это будет твоим, сказал он. Так? И что ответил ему на это Иисус Христос? Он сказал ему: я не хочу поклоняться, я не буду поклоняться никому, кроме Бога. Даже в обмен на все эти владения. Так? Он сказал: спасибо, не хочу. Хочешь, и будет твоим. Он сказал: нет, не хочу. И что это значит? Первое – это соблазн материальным успехом. Второе – это соблазн властью. Когда ему пытались соблазнить огромной властью. Каким образом человек обретает власть? Что значит власть? Откуда у человека берется власть? от знаний. Почему люди изучают науку? Почему люди занимаются наукой? Потому что они хотят обрести при этом власть. И гьяни, люди, которые идут путем гьяни, они в конце концов чего хотят? Они хотят стать Богом, чтобы наслаждаться этой безграничной властью. То есть этот второй соблазн откуда идет к нему? Гьяна. Соблазн гьяны. И, наконец, какое было третье искушение Христа? Да. Сатана ему сказал, а что бы тебе не спрыгнуть с этой... Нет, прыгни отсюда, и все. И если Бог есть, то Он тебя поймает. Он пошлет своих ангелов, ангелы тебя поймают. И ничего с тобой не сделается. Почему бы тебе не спрыгнуть туда? И что ответил ему на это Иисус Христос? Не искушай Господа своего. Что это значит? Что это за третий соблазн, который поджидает нас на духовном пути? Да, по сути дела, когда человек... Это тот же самый, это вот этот соблазн йоги или ситхи. Как, скажем, йог, который идет духовным путем, в какой-то момент его соблазняют именно этими ситхами. Так, какими-то чудесами, какими-то мистическими силами. Как тут ему сатана говорит, спрыгни, и чудо случится с тобой. Да? Почему бы тебе не разменять Бога на чудо? Не променять Бога на чудо? Почему бы тебе сразу сейчас не насладиться Богом? Почему бы тебе сейчас сразу не водить хороводы с Богом? Это все явление одного и того же порядка. Когда человек пытается оказаться в раса-лили вместе с Кришной, когда человек соблазняется на какие-то мистические силы в обмен на свою духовную практику, и когда, соответственно, Иисусу Христу предлагали спрыгнуть, чтобы его подняли, и он сказал, не хочу этого. Суть этой притчи именно в том, что на духовном пути человека подстерегает три формы соблазнов. Три формы соблазнов идут от трех форм осквернения, которые есть в сердце человека, от кармы, гьяны и йоги. Так? И, соответственно, эти три формы осквернения порождают три вида различных отклонений. Всевозможные имперсональные майявадские секты, которые принижают личный уровень Бога. Гьяна принижает личность Бога, потому что она принижает его статус как Творца, так? Как повелителя. Карма, соответственно, все кармические отклонения приводят к тому, что либо появляется некая ритуальная религия, когда Бога подменяют ритуалом, Бога подменяют методом. Я делаю что-то, в ответ за это мне нужно получить что-то от Бога. Так? И неважно, есть он или нет, главное, чтобы я получил от него что-то. Я делаю определенный ритуал, он должен дать мне взамен. Это осквернение кармой. И мы можем видеть множество порождений вот этих отклонений от чистой традиции бхакти. Протестантские религии относятся к этому. В нашей традиции это различные джати-гаса, ритвики. Это точно та же самая кармическое осквернение. Я вам гарантирую, что очень скоро эти изначальные ритмики будут передавать свой титул ритвик-гуру по наследству, они превратятся в джати-гасай, они... Сами люди, которые проповедуют эту философию ритвиков, можно посмотреть на них. Это все люди с очень большим осквернением кармического плана. Они очень опытные в кармическом смысле, они очень опытные люди в целом, и... Это все кармические осквернения. И, наконец, самое опасное, что может поджидать нас, самое опасное – это третье, потому что его очень трудно отличить от бхакти. Сахаджи, вот эти вот осквернения ситхи, именно поэтому йоги в самом конце своего духовного пути начинают обретать эти ситхи, чтобы они как бы вот на эту приманку кинулись. Это очень-очень сложное. От кармы легко отказаться, от гьяны сложнее отказаться, но тоже можно. От ситхи, от осквернения йогой, от соблазна наслаждаться духовными наслаждениями прямо здесь и прямо сейчас гораздо труднее сделать. Когда человек пытается прыгнуть выше головы, обрести какие-то свои мистические силы или еще что-то, или наслаждаться Кришной здесь и сейчас. И все они происходят, когда отказываются от этих трех столпов или трех опор чистого преданного служения. Чтобы преданное служение оставалось чистым, должны быть гуру, саду и шастры. И все они в конечном счете основаны на трех оскорблениях святого имени. Саду нинда, гурора вагья и шрути шастра нинда. Вот это три соблазна, которые нужно преодолеть. Хорошо, все. Я прошу прощения за то, что я вас так долго мучил. Завтра. Все вопросы завтра.